Объект 22.
Это было где-то в 31-м или в 32-м году. Время довольно сильно путается, когда работаешь в цирке, и одна поездка очень похожа на другую, но я помню, что это было время депрессии, продолжавшейся несколько лет. Нет ничего забавнее, чем обеспечивать пищей самую толстую леди в мире. Все мы были довольно дружной компанией, и Хестер, нашу толстую леди звали Хестер, приняла как должное то, что нам пришлось отказаться от эклеров и булочек с кремом и заменить их отличной калорийной картошкой. В ту зиму мы потеряли нашего льва. Как и все мы, бедный старый дьявол был на уменьшенном рационе, и стоило ему подхватить легкий грипп, как он загнулся. У него уже не осталось сил бороться. Но сами мы не упали духом, мы понимали, что сейчас не время раскисать и снова становиться безработными, особенно с такой профессией, как наша. Нашего хозяина звали Тед Паттенбергер. После того, как дела пошли на поправку, он продал свой цирк и нас вместе с ним. И отправился на отдых в Корнуолл выращивать цыплят. Время, о котором я рассказываю, было трудным для Теда. Ему приходилось голодать, как и нам, но чтобы дело продвигалось, он работал как негр. Однажды, например, он просидел 4 ночи подряд возле больного слона. Да, у нас был слон. И 3 обезьяны. И 4 пятнистые лошади. И 2 маленьких бурых медведей. Малышка Люси Стокер присматривала за лошадьми и была наездницей. Малый по имени Альф Хеншу приглядывал за другими животными, а хозяин тренировал их на манеже, у него были способности к этому. Кроме всего, у нас были Сью и Сэмми, акробаты, Рейф Лефалет, самый маленький карлик, 2 подсобных рабочих и я. Я клоун. Было время, когда я едва не стал был работать у Санджера. Тем не менее, я был доволен своей работой, да и все мы были довольны ею. В конце лета мы поставили свой балаган в маленьком местечке под названием Кран. Это небольшой деревянный городишко на севере Шотландии, в сотнях миль от других населенных пунктов. Только 2 поезда в день проходили через него. Вот в такое место мы и забрались. Именно в такой глуши еще можно было найти тот маленький заработок, которого не стало в больших городах. В воскресный вечер у нас не было представления, потому все отправились в город, а меня Тед оставил присматривать за хозяйством. У меня слабый желудок для спиртного, и я всегда предпочитал остаться наедине с хорошей книгой. Был отличный тихий вечер, огромное небо над холмами было красным, незаметными переходами оттенков в розовый. 2 облачка над головой были окрашены поровну в розовый и еще в более темный цвет. Было действительно очень красиво. Я сидел на траве около нашего фургона и читал книгу мисс Карелли. Я точно помню, что это была одна из ее книг, но не помню, какая именно, так как я все их читал по 5-6 раз, а некоторые даже больше. Я не заметил, как этот парень подошел ко мне. Он тихонько тронул меня, и только тогда я поднял голову. Он был высокий, выше 2 метров, и на нем было некое подобие плаща, спускавшегося до колен, шерстяные синие брюки и черные туфли. «Это цирк?» — спросил он. У него был тихий, нежный голос, как у итальянского певца, которого я когда-то знал, когда работал в Водевиле в 1912. «Да, — сказал я, — это цирк, но сегодня нет представления. Я хочу получить работу». Я мог бы засмеяться, но что смешного было в том, что человек ищет работу, да еще в такие времена. Я поднялся на ноги и прислонился к стенке фургона. «Я не хозяин, но могу сказать вам откровенно, здесь делать нечего. Я просто клоун, и я не стану беднее, если даже сюда явится знаменитый игрок и предложит сверхурочно выполнять мою работу за 5 шиллингов в неделю. Мое имя Каутшук», — произнес он. «Очень рад с вами познакомиться, Майк... Майк Кинабон», — представился я. «Я акробат, так называемый гуттаперчевый человек». «Такого номера у нас нет, но это дело не меняет». Он снял свой плащ, под ним оказалась тонкая серого цвета рубашка. Он встал в стойку и показал мне несколько трюков. Работая в цирке, я уже видел подобные вещи, но поражен увиденным был впервые. Существуют 2 вида акробатики. Первый — это когда, изгибаясь, человек забрасывает свои ноги за шею и приплетает их на груди. Другой вид — это когда нечто необъяснимо странное проделывают со своей кожей, оттягивают ее, и кожа остается в таком положении. Однажды знакомый врач сказал мне, что это вид какой-то кожной болезни. Этот же акробат был ни то, ни другое. Он изгибался сам и изгибал свои конечности так, словно у него было намного больше суставов, чем у меня, или, лучше сказать, совсем не было их. Закончив, он спросил: «Ну как?» «Прекрасно. Но мне кажется, мы не сможем себе этого позволить. Можно я подожду владельца цирка?» «Теда? Конечно. Если вам не жалко своего времени, он вернется где-то через час. Будьте как дома». «Спасибо». Он сел на траву рядом со мной и вытащил из кармана книгу. Он читал ее с видимым увлечением. Я любопытен, и меня всегда интересовало, что читают люди. Этот человек читал словарь. Тед вернулся немного раньше других, он был почти трезв, потому что ни один из наших не мог купить достаточно спиртного, чтобы хоть чуть-чуть захмелеть. Он покачал головой, когда услышал, что хочет этот парень, но все же пригласил его в фургон. Я последовал за ними. Я хотел еще раз посмотреть его работу и попытаться понять, как он это делает. Но у меня ничего не получилось. Теду тоже не удалось. Он покачал головой, у него была большая голова на тонкой шее, и когда он качал головой, было немного страшно. «Если бы дела у нас шли нормально, я бы с радостью взял вас на работу, но, взяв вас теперь, мне пришлось бы расстаться с одним из моих парней, они со мной уже больше 5 лет». «Так вы же еще не спросили, чего я хочу», — сказал посетитель. Тед засмеялся. «Ну, содержание, крышу и 10 шиллингов, правильно?» «Согласен», — сказал мистер Каучук мягко. Тед пристально посмотрел на него. «Да вы с ума сошли?» Человек пожал плечами. «Но я же соглашаюсь». Тед сказал: «Стоит вам поехать в Ливерпуль, Бирмингем, Лондон или в любой другой большой город, и вы в любом цирке там будете получать не меньше 10, а то и 15 фунтов, и это, знаете, как новичок». Мистер Каучук пожал плечами. Все его тело при этом как-то странно передернулось. «Я не люблю больших городов», — сказал он. «Я буду работать на вас, если вы меня возьмете». Тед на мгновение задумался. «Окей, вы приняты. Я буду платить вам 1 фунт, хотя нам это не по карману. К тому же вас надо куда-то поместить». Я сказал: «У меня есть место в палатке. Он может расположиться у меня, если не возражает». Мистер Каучук улыбнулся. У него была прекрасная улыбка, свежая и открытая, как у ребенка. «С большим удовольствием», — ответил он. До сих пор не знаю, почему я так сказал. Обычно я очень осторожен с подобного рода предложениями. Предпочитаю быть наедине с собой. Думаю, что это свойство более интеллектуальных натур. А мистер Каучук был к тому же мне мало знаком. У него был тихий голос и приятная улыбка. Такими же качествами обладал один проходимец в Брикстоне, который в 28-м году продал мне фальшивые алмазные акции на 20 фунтов стерлингов. Но я ни разу не пожалел, что сделал это предложение. Мистер Каучук не был навязчив. И странная вещь, с самого начала он стал называть меня Майк, а через пару дней он уже всех называл по именам, но ни один из нас не называл по имени его. Для нас он был мистер Каучук. Однажды я поинтересовался его именем, и он назвался, но и по сей день я удивляюсь, как он смог произнести его. У него были прекрасные отношения с животными. Сначала он помогал Альфу в работе с обезьянами, медведями и слоном, а через 2 недели он практически взял обязанности Альфа на себя. Один из медведей, Хонни, временами становился злым и непослушным, но стоило мистеру Каучуку подойти к нему и сказать несколько слов своим нежным голосом, как медведь становился ягнячье добрым. Странно, но Альф даже не возражал. Случись так, что на месте мистера Каучука оказался кто-либо другой, Альф подумал бы, что это продиктовано желанием отобрать у него работу, но по отношению к мистеру Каучуку таких предположений не возникало. Альф стал помогать другим в их работе, и никто иной, как он, предложил, чтобы мистер Каучук дрессировал животных на манеже, а у Теда появилась бы возможность отдохнуть. Его предложение приняли, и дрессированные мистером Каучуком животные произвели сенсацию. Он заставлял животных проделывать такие вещи, которые, как я до сих пор думал, были невозможны. Казалось, они читают его мысли. Помню, как-то после представления я услышал реплики 2 зрителей. «Послушай, эти трюки со слоном», — сказал один из них. «Боже, трудно поверить». «Трюки со слоном?» — ответил другой. «Да это был не слон. Просто шкура да пара блоков внутри, которые все это двигают. Я видел подобные вещи и прежде». В общем, я никогда не встречал никого похожего на мистера Каучука. Даже Рейв, который, как все карлики, имел очень уязвимое чувство собственного достоинства, очень привязался к нему и преследовал его как собачонка. Я помню, как однажды Хестер жаловалась, что она очень плохо спит, если мистер Каучук не заглянет к ней перед сном на чашку какао и не перекинется с ней парой слов. Однажды произошел такой случай. Сэмми сорвался с каната. Высота была не очень большая, так как у нас не слишком высокий купол. Я думаю, что там было не более 25 футов, и, конечно, внизу у нас всегда натянута сетка, но в тот вечер Сэмми выполнял несколько упражнений на бис и прыгнул с таким энтузиазмом, что Сью промахнулась и не успела его подхватить. Пролетев мимо сетки, он упал на землю, распоров себе при этом бедро. Кровь из раны хлестала фонтаном. Мы оттащили его за кулисы, и Тед, покачав головой, сказал одному из рабочих: «Пойди и срочно вызови хирурга». Но тут подошел мистер Каучук. «Не беспокойтесь», — сказал он. Он встал на колени около Сэмми и вытер кровь губкой. Я стоял рядом и наблюдал. Кровь продолжала хлестать. Мистер Каучук достал из кармана нечто, походившее на маленькую канистру. «Что это такое?» — спросил я.
мазь.
Но ведь ни одна мазь на свете не остановит этот поток крови, сказал я. Мистер Каучук улыбнулся, но ничего не ответил. Он взял губку в левую руку и стал промокать кровь, в то же время смазывая рану мазью из жестянки. Я посмотрел на ногу, когда он закончил. Только по самому краю раны кровь просочилась из-под мази. Мистер Каучук легонько промокнул ее и выпрямился. «Завтра все будет в порядке», — сказал он. Под блестящей пленкой мази, словно сквозь стекло, можно было видеть рваную рану.
«Завтра».
«Завтра», — повторил мистер Каучук. «Утром я встретил Сэмми, и он прогуливался, как ни в чем не бывало. Ну, как нога?» — спросил я. «Мне здорово повезло», — ответил он, — «небольшой синяк». Я попросил его показать мне ногу. На бедре была видна тоненькая голубая линия шрама, и кожа вокруг была слегка припухшей. Я отправился к себе в палатку и увидел там Каучука. «Это мазь», — спросил я, — «что у нее за состав?»
«Никакого состава. Это мазь из моей страны».
Он вытащил жестянку из кармана. Осталось очень немного после этого. И он пожал плечами. «Послушайте», — сказал я, — «мне всегда было интересно, откуда вы родом, мистер Каучук».
«Издалека».
«Из Европы?»
«Нет, еще дальше».
«Я всегда могу точно сказать, когда кто-нибудь не хочет отвечать на вопросы, и мне кажется, что каждый человек имеет право на это. Но мое желание знать было вполне естественным. Человек с таким множеством талантов, как у него, не проводил бы время путешествия с таким захудалым и дешевым цирком за 1 фунт в неделю, если бы у него не было веских причин. Я думал, может быть, он совершил что-то противозаконное у себя на родине. Или обидел какое-нибудь высокопоставленное лицо. И в таком цирке, как наш, он может быть в безопасности, а его преследователи не додумаются искать в таком месте. Я правда не мог себе представить, как такой человек, как мистер Каучук, мог совершить что-либо плохое? Я не знаю, что произошло, но, поверьте, я был на его стороне. Однажды мы сидели и разговаривали с Тедом. «Когда он впервые пришел сюда, — сказал Тед, — я подумал, что у него были какие-то неприятности в другом цирке, может быть, женщина или драка, а может быть, и то, и другое. Я не собирался допытываться. У каждого человека есть собственное прошлое. Но как только он проявил свои таланты, меня обуяло любопытство. В каком же цирке он мог работать прежде?» Я навел справки. И его никто не знает. По крайней мере, в этой стране он не был известен ни в одном цирке.
«Ну и что ты думаешь?» — спросил я.
«Что я думаю? Я думаю, что есть только одна страна, о которой никто ничего не знает толком. Россия. Я думаю, что он русский. Может быть, что-то произошло у него с девушкой, и ему пришлось поспешно уехать.
Но он мог бы пойти в хороший цирк», — сказал я.
Тед хитро посмотрел на меня, и чтобы его фотография попала в газеты?
«Нет, мистер Каучук хочет притаиться».
«Да, наверное, это так», — согласился я. «А если это так, — сказал Тед, — то для меня это не имеет никакого значения».
«Да и для нас всех тоже», — согласился я.
Мы гастролировали по нашим обычным маршрутам, выступая в городах, куда не заезжали большие цирки. Времена стали немного лучше, и немалая заслуга в том принадлежала мистеру Каучуку. Он тоже казался вполне довольным. Тед определил ему постоянную зарплату, и тот поблагодарил его, но было видно, что деньги его интересовали мало. Он обычно проводил свое свободное время за чтением. Читал или тот словарь, или Шекспира, или Библию. Однажды я предложил ему почитать одну из книг мисс Карелли, но ничего из этого не вышло. Он просто улыбнулся и поблагодарил меня, но так ни разу и не открыл взятую книгу. Тем не менее, мы прекрасно жили вместе. Каждый вечер мы обычно сидели за столом, который я соорудил под тентом, и читали наши книги при свете свечи. Вот так же мы сидели в ту ночь, когда они пришли за ним. Прежде всего, мне не понравился их вид, когда они вошли под тент. Они были такие же высокие, как и он, или даже выше, и хотя одеты они были нормально, у них был вид иностранцев. Они разговаривали с мистером Каучуком на иностранном языке, а он отвечал им на английском. «Да, я знаю вас, и ваши полномочия мне известны». Один из вошедших посмотрел на меня и тоже заговорил с ним на английском. «Вы готовы пойти с нами?» «У меня нет выбора», — ответил мистер Каучук. Но тут вмешался я. «Послушайте, мистер Каучук, я не знаю, кто эти парни, но вижу, что это не полиция. К тому же мы находимся в Англии. Вы не обязаны идти с людьми, у которых нет ордера на арест. Я сейчас позову полицейского». «Не надо», — сказал он. «Но, черт возьми», — воскликнул я, — «это же свободная страна. Вы здесь в безопасности. Разрешите мне позвать полицейского, и он вышвырнет этих парней». «Не надо, Майк», — сказал он. «Я достаточно хорошо спрятался от них, и они долго меня искали, и все-таки нашли. Просто скажи всем, что мне пришлось уехать по личному делу. И, пожалуйста, сделай так, чтобы не было суматохи. Скажи нашим, что я благодарен им за все, и вам я благодарен за то, что вы уступили мне место под вашим тентом». «Мистер Каучук», — сказал я, — «что я могу сделать?» «Все, что угодно». Он посмотрел на двух незнакомцев, которые стояли и ждали его. «Спасибо, Майк. Ничего не надо». «Я увижу вас снова?» — спросил я. Он улыбнулся. «Смотри на небо», — сказал он. «Смотри на небо». Он взглянул на свои часы и добавил: «В полночь». Он вышел, и два человека последовали за ним. Я много читал в журналах о межпланетных кораблях и путешествиях к звездам. Я до сих пор не знаю, что они ожидают найти там. Лучший по сравнению с этим мир? Где-то там в небе есть мир, в котором такой хороший и добрый человек, как мистер Каучук, не захотел жить, и ему пришлось скрываться здесь. Они выслали за ним погоню, и хотя он тщательно укрылся от них в маленьком, всего лишь с одним слоном цирке, они все же нашли его и увели обратно, чтобы, очевидно, наказать его. «Нет. Я бы не хотел полететь туда». Я смотрел тогда на небо в тот день. Это было похоже на самый яркий и большой метеорит, который я когда-либо видел. Золотисто-белое пламя, уносящееся и исчезающее вверху. Это Джон Кристофер, британский писатель-фантаст 20 и даже начала 21 века. Он умер в феврале 2012 года. А Джон Кристофер, чье настоящее имя Сэмюэл Йоуд, человек, который прославился своими постапокалиптическими произведениями, но в частности его знаменитый роман «Смерть травы» и тетралогия «Триподы». Ну и вообще, конечно, в его творчестве есть и некие антиутопические, фантастические мотивы. Так вот и здесь. Есть что-то антисоветское, правда? Ну да ладно, это Джон Кристофер и короткий рассказ «Пришелец».
Объект 22.